от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
А вот и мы,
Евгений. Вот и мы, действительно.
Смотрите, коронавирус, жара начинающаяся, прививки, ну, все вокруг продолжается. Но продолжается и течение наших телеграм-каналов. «Вечерний вечер» Сергея Корнеевского, «Армагеддоныч» вашего покорного слуги. Давайте мы при этом сейчас переключимся на обычный для меня в период, когда особенно нужно успокоиться. Михаил Михайлович в прошлом часу так ввел в состояние неконтролируемого бешенства, вспомнив некоторые темы, связанные с нашим местом в различных рейтингах. В том числе очень плохую роль сыграли воспоминания о том, как мы дошли до жизни такой. А воспоминания, к сожалению, предметные, потому что за 30 последних лет столько всех людей, которые сейчас в нашем списке Forbes прошло мимо, многие из них занимались полезными вещами, но очень многие из них занимались потихоньку растаскиванием этого муравейника, ну, вот на свои позиции в списке Forbes. Ты смотришь на человека на каком-нибудь питерском экономическом форуме и говоришь, ага, а вот у нас этой отрасли нету, потому что он с ней работал. А вот этот эффективный менеджер похоронил вон то направление. А вот этот вот это. А вот этот вот наладил порядок с точки зрения финансовых потоков вот в этой сфере. И теперь там финансовые потоки есть. А вот со спутниками как-то не очень. И так далее, и так далее, и так далее. А потом у тебя вылезает какая-нибудь Ольга Бузова или Даня Милохин, и ты понимаешь, что вообще сливай воду к вопросу о очень и очень многих направлениях нашего будущего. Поэтому, когда возникает такая ситуация, и хочется, как говорил мой, к сожалению, покойный добрый друг, из спецназа ГРУ Сереж Тынкелевич, веером от бедра очередью покосить эффективных менеджеров вместе с супостатами, надо возвращаться к материалам Института Ближнего Востока.
Это успокаивает, кстати, да?
Это успокаивает. Это как чётки перебираешь, ага. Так щёлк-щёлк-щёлк-щёлк. По крайней мере, там сидят правильные люди, они пишут на правильные темы, занимаются исключительно прагматикой, никаких секретов никому не открывают, все в открытом доступе, мы вообще все всегда держим в открытом доступе, дольше проживем. Ну, давайте мы поговорим на базе свежайших материалов Института Ближнего Востока, прям сегодняшних, о стратегии Объединенных Арабских Эмиратов на Ближнем Востоке и Северной Африке. Интересное такое. Конечно. Маленькое государство, чертовски интересное. Недавно, в конце прошлого года, нормализовавшие отношения с Израилем, и мало кто это знает, но у Эмиратов есть такая тема, ты можешь получить их гражданство как инвестор. Вот только что сообщили Эмират. Немножко почесали в потылицах, потому что около 5000 израильтян вложили достаточную сумму, чтобы получить гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. И они слегка так развели руками, потому что, ну, Израиль не бедная сегодня страна, но они не ожидали такого.
А чем так привлекательны Эмираты, интересно?
А вы представляете себе тему? Вы получаете паспорт Эмиратов.
Но израильский не хуже, мне кажется, эмиратского.
Смотря для какой страны.
А, согласен, да.
Ха! Смотря для какой страны, если вы делаете бизнес на Ближнем Востоке или в Африке, или в Малайзии, или в Индонезии, или в Брунее, куда вы с израильским паспортом?
Лучше вас... какой-то мусульманский паспорт иметь, да?
Ну, какой угодно, но... Да. Не, ну, можно британский там, да?
А но британский дороже было бы, наверное.
Да, британский еще ты пойди получи, да. Если... И сколько это обойдется, и сколько времени это займет для иностранца, если ты не живешь в Британии. А вот Эмираты — отличная тема. Очень забавно. Мало кто это на самом деле знает, но сейчас в Эмиратах зачесали в потылице на эту тему. Теперь смотрите. В Лондонском Королевском колледже вышел материал... который утверждает, что Объединенные Арабские Эмираты сменили напористую внешнюю политику и политику безопасности на взвешенный дипломатический подход. Очень забавно напоминает разговоры в Эмиратах в последние месяцы, когда Абу-Даби себе ребрендинг проводят. Ну, Джо Байден пришел как-никак к власти, а не Трамп. И Эмираты себя позиционируют как некий конструктивный игрок в регионе, а не разрушитель чужих схем и комбинаций. Но если вы выходите за рамки официальной риторики, вам ясно, что Абу-Даби... Очень напористый игрок, и он использует все рычаги для достижения своих целей. Они делают это скрытно, они отрицают очень многие вещи, но весьма эффективно. Риторику, да, они меняют. А вот стратегические подходы нет. Страна-то небольшая, и численность населения в ней небольшая, причем 4/5 этого населения – гастарбайтеры. И многие аналитики до сих пор применяют такие устаревшие данные по анализу традиционной власти на Ближнем Востоке, пытаясь понять, а что такая напористая позиция у Абу-Даби на Ближнем Востоке и в Северной Африке? Ну вот, 7 Эмиратов возглавляют их триумвир. Триумвират самых влиятельных братьев из семей Аль-Нахаян, Мухаммеда, Мансура и Тахнуна Бен-Заида. Ну, как известно, два главных Эмирата, Абу-Даби и Дубай, собственно, финансирующие основной бюджет Эмиратов, держат там все, что можно держать. Остальные либо не обладают такими нефтяными запасами, разве что маленькую долю вносит Шарджа, либо очень маленькие и не слишком влиятельные. Так что мы и говорим всегда о Мактумах и Нахаянах. Обычного военного потенциала нет. Обычных там возможностей, которые есть у Англии, Франции, России, Китая, Америки, нет. И при этом в Ливии, Йемене, на Африканском Роге, у Абу-Даби позиции очень сильны. А как там Абу-Даби ведет войну? Делегирует полномочия. Создает сети с местными игроками, местными элитами. И создает какие-то суррогатные боевые силы. Или позволяет наемникам проецировать власть Эмиратов за границу, как, в частности, происходит со стократными в эфире упомянутой компанией Black Waters. Ну, вот Эрик Принс и его наемники.
А он все жив, да, еще?
Жив-живехонек, более того, нанимает для разных задач людей из разных этнических категорий. Когда он там самолетами в Борисполь Коломойскому отправлял ребят, так и там были славяне, ну, с Балкан он туда не арабов и не африканцев отправлял, и не западников, а в Йемене там другие ребята, а в Ливии третьи ребята. Очень очень серьезный на самом деле инструмент влияния.
Вот бы дожить до его мемуаров, Евгений Иванович, почитать, если он когда-нибудь их напишет. Наверняка там будет много интересного. Хоть что-то правда, может быть.
Не доживете.
Ну, думаю,
люди
что
такого
да.
типа мемуаров не пишут. Вы когда-нибудь читали мемуары капитана Кида? Мемуары Флинта? Мемуары Моргана? Морган стал губернатором Ямайки. Джеппи Морган до сих пор существует. Вы мемуары его где-нибудь найдете? А зачем? Он же дурак, что ли, был? Шибко много писать очень-очень вредно.
Это да.
Ну, вредно для здоровья. Самое интересное, что Абу-Даби игнорирует любую критику со стороны Вашингтона. В отличие от Саудовской Аравии, они идут своим курсом, не подчиняясь Америке. Ну вот, например, у нас некоторая смычка, у нас, у Российской Федерации через Египет, с Эмиратами по Ливии. Эмират поддерживает халифа Хафтара. Египет поддерживает халифа Хафтара. Франция поддерживает халифа Хафтара. Российские специалисты присутствуют в Ливии? Присутствуют. Не армия, но российские военные специалисты там присутствуют. И присутствуют. Да, мы поддерживали отношения с правительством Сараджа. Мы вообще, за исключением радикальных исламистов, поддерживаем отношения со всеми. Это такая новая фенечка нашей дипломатии. Ну, отлично. Потому что вот Италия была за Сараджа, Франция была за Хафтара, а мы в данном случае в лице МИДа поддерживали отношения и с Триполи, и с Тобруком. Ну, нормально. Но при этом Вашингтон очень жестко критиковал Абу-Даби за то, что источники финансирования военной активности Хафтара – это деньги из Эмиратов. Ну, в частности, доклад генинспектора Пентагона по контртеррористическим операциям в Африке утверждал, что и российская деятельность там оплачивается Эмиратами. Их очень жестко критиковали, им было наплевать. С Китаем Эмираты сотрудничают, разрабатывая информационные и кибернетические технологии. Это вообще такая красная тряпка для быка. Но саудовцы обычно поддаются американскому давлению, а Эмираты в ответ на соответствующие агрессивные кампании американских ведомств отвечают пиар-компаниями в Вашингтоне. Мухаммед бен Заед, иногда по первым именам, буквам вот, имени и фамилии, зовут принцев аравийских, поэтому Мухаммед бен Заед у нас часто называют МБЗ. Точно так же, как Мухаммед бен Сальман, саудовский принц наследный, МБС. Ну вот Мухаммед бен Заед и его братья Эмираты не рассматривают как клиента Соединенных Штатов и вообще чьего бы то ни было клиента.
Они раньше были очень ориентированы на Лондон, мне кажется, да? Ну, это, наверное, давно было.
Подход с нулевой суммой. Слушайте, еще со времен первого Нахаяна, ныне покойного, к сожалению, шейха Заида бин Нахаяна, основателя Эмиратов, и его соратника шейха Мактума, они воспринимали себя как самостоятельные игроки. И они всегда себя воспринимали как самостоятельные игроки. У них не было того стратегического договора, который заключил с родом Ибн Саудов, еще с Абдул-Азизом Ибн Сауда, ну вот перед самой своей кончиной ФДР, Франклин Делано Рузвельт. У них этого не было. Эмираты вообще возникли в 70-е годы. А если у тебя чего-то нет, то у тебя, может, в чем-то ты и слабее, у тебя нет за спиной такой мощной опоры. А в чем ты сильнее, у тебя руки развязаны? Тут ведь как? И вот у Эмиратов были развязаны руки, и этот подход с нулевой суммой к взаимодействию в регионе для продвижения исключительно собственных интересов очень неплохо сработал. Значит, у них есть свои стратегические амбиции. Мы до сих пор говорили о стратегических амбициях в последнее время, в основном Турции, на постсоветском пространстве. Да? Ну, для чего были все основания. Турецкие амбиции в Азербайджане, Карабахская война, Шушинское соглашение, прорыв по части Новой Оттаманской порты через Среднюю Азию, решение неделю назад Туркменистана включиться все-таки в Тюркский совет, последней страны Средней Азии, а если говорить о Казахстане, то и центральной, которая избегала этого до того, ну, продолжает сейчас вышибать себе специальный статус, и, видимо, под визит Эрдогана, который сейчас как раз готовится в Туркменистан, все-таки они это получат. А вот как-то Объединенные Арабские Эмираты у нас остались в стороне. Они ведь игрок ничуть не менее серьезный. Другое дело, что Объединенных Арабских Эмиратов в качестве партнера в регионе, ну, есть Египет с его мощнейшей армией региона. То есть так же, как у соперничающего и с ними Саудовской Аравии Катара, есть Турция. Ну, потому что, как в анекдоте про то, что вот очень маленький, но очень сильный, но очень легкий, да? То есть вроде бы очень сильный, очень богатый, но очень маленький и очень-очень... легковесен был бы, если все-таки нет каких-то мощных партнеров. Вот Египет вполне такой якорный партнер для Эмиратов, а Турция для Катара. А Саудовская Аравия сама по себе, у нее вроде как Америка есть, но тут периодически возникают какие-то кунштюки. Вот с Трампом у саудовцев было все совсем вась-вась, а с Байденом уже из-за Трампа, соответственно, отношения резко охладились. Как есть. Значит, Эмираты полагают, что Запад уходит из региона. Значит, возникает вакуум. Это видно невооруженным глазом. И значит, можно это заполнить новый порядок во главе с такой державой, как Эмираты, посредством таких прокси-сил, которые возьмут основное бремя конфликта, защищая Эмираты от репутационных издержек. Говоря попросту, все, что не должно быть у современных, цивилизованных, толерантных, ну, я там могу много разных точек ставить дальше и слов произносить, держав. А Эмираты здесь при чем? Это какие-то другие люди, совсем не имеющие к Эмиратам прямого отношения. Отличная, между прочим, тема. Ополченческие группы, наемники, местные натабли, влиятельные лица – ну, трансформируют нефтяные деньги Эмиратов в очень жесткую, очень умную политику. При том, что в регионе, ну, масса болевых точек и масса проблем. Ну, в конце концов, Эмираты опираются на добрую старую стратегию, разделяя властвующую, имперскую. В Сомали Абу-Даби поддерживает отколовшийся Пунтленд, опираясь на сепаратистские амбиции сил по борьбе с пиратством, которые должны обеспечить Эмиратам охват стратегически важного африканского рога. Возглавляют их все те же наемники. Йемен. Там южные сепаратисты, потому что, ну, Южный Йемен всю дорогу мечтал освободиться от Северного, который прихватил его в 90-м году. На самом деле было же два Йемена. И Южный Йемен был захвачен. Все, нет больше президента Салиха, который подавил в свое время южный сепаратизм. А Эмираты создали там Южный переходный совет. В результате у них есть доступ к йеменским портам и морским коммуникациям. В Ливии. Ну, после свержения Каддафи Ливии как страны нет, она развалилась.
На много частей?
Сколько племен, столько частей.
То есть десятки, на самом деле.
Нет, да? Ну два основных альянса. Ну опять, ну с кем-то вы договорились, а потом они не получили от вас денег, как это было с договоренностью халифа Хафтара с Тубу в глубинке и с племенами Аулят Сулейман. Ну, денег не получили, эмираты там прижали Хафтара, была причина. Но, значит, все между нами, все порвато и тропинка затоптата. Ситуация ж такая. У Сараджа ж та же самая была ситуация. Сегодня у него есть отношения с берберскими группами на границе с Тунисом, завтра их нет. Сегодня у них есть отношения с зинтанской и мисурацкой бригадами, то есть братья-мусульмане, при большом турецком присутствии, опирающимся на ливийских турок, то есть и же алжирские турки, ливийские турки, то есть потомки военных колонистов, военной элиты добрых старых времен, когда это все была часть атаманской порты. А завтра испортились эти отношения, и приходится напрямую договариваться с тем же Эрдоганом, предлагая ему долю в ливийском нефтяном шельфе, чего Эрдоган на самом деле и не собирался упускать. Ну, тут ведь как, комбинируется это все. Как и всегда, и везде это было. Нет ничего постоянного. Ну, вот Эмираты опору нашли в ливийской национальной армии. Отлично. Восточная Ливия под их контролем, считайте. Халиф Хафтар им это обеспечивает. А Эмираты очень сильно раздвинули границы наемничества, между прочим. Как их задействовать в войне? Самых разных. И в том числе те, кто за халифа Хафтара. Те же самые силы по борьбе с пиратством в Сомали, которые я вспоминал. В Йемене, кстати, у Эрика Принса, латиноамериканские наемники, переодетые в форму Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, есть такое. На юге Йемена появились не только американские, но и израильские ветераны боевых операций, потому что израильтяне очень высоко котируются и в Африке, и на Ближнем Востоке. И мало кто это знает, но на самом деле началось это с непосредственной личной охраны арабских шейхов. Они начали нанимать еще лет 10-15 назад
своим не доверяю,
израильских, да? Военных, понимая, что израильтяне совершенно точно не сдадут соседнему принцу. Ага. И вот это, я помню, когда первый раз, я был очень этим шокирован, когда мне объяснили, ну это ж наши еврейские мальчики, ты что, это наша опора. Было забавно. Ну сейчас новостной блок, потом вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Вот так, Евгений Янович, сотни российских туристов сидят в заточении на острове Свободы. Хорошо сказано.
Ну, Сереж,
ужас.
У меня вообще плохое отношение сейчас к поездкам за рубеж. Чтобы не сказать отвратительно. Я, конечно, понимаю, я старый советский человек. С моей точки зрения, когда по миру гуляет какая-то пандемия, то задницу свою надо держать дома. Ну, такая идиотская у меня вот тема. Я не доверяю ситуации с зарубежными поездками ни в каком разливе, если где-то такая штука. Что я могу сделать? Точно так же у меня не вызывают истерик с ношением шестиконечных желтых звезд или без он их меры по ограничению присутствия людей привитых и непривитых в одних и тех же местах. Это нормально. У меня отсутствует дикое придыхание относительно Собянина, и всегда отсутствовало по целому ряду причин. Но в данном случае он абсолютно в своем праве. Другое дело, что я никогда не пойму каких-нибудь алых парусов, с десятками тысяч человек, собравшимися в одном месте, в данном случае абсолютно наплевать, какие были медицинские рекомендации Роспотребнадзора, городских властей, этого делать было нельзя. На этом я ставлю жирную точку. Вот нельзя ни под каким соусом. И, кстати, в Москве без сбора всех выпускников в одном месте как-то почему-то столичные городские власти обошлись. Как же им это удалось, а? Интересно. А почему-то в северной столице никак не обошлись. Нельзя такие вещи делать, это да. Поэтому езда на зарубежные курорты, совершенно неважно, это Занзибар, это Куба, это Турция, в сегодняшней ситуации это высочайший риск и это абсолютный бред. Ну да, мы расслабились. За последние 30 лет мы очень сильно расслабились. Пушкин тоже хотел в Москву. В Болдинскую осень. А его заставы поворачивали.
Да, до сих пор все не можем прочитать.
Он рвался, да, рвался, это... а его разворачивали. Он возмущался. Ему выпить хотелось и к девкам.
С друзьями выпить.
А его разворачивали. Да я уж не знаю, с кем ему хотелось выпить. Сколько уж он там проигрывал в казино. А вот, ну, что делает? Ну, сиди, пиши.
Да.
Не можешь писать... Картошку окучивай. Ладно, в конце концов, каждый сам кузнечик своего счастья, поэтому кто улетел, тот улетел. Кто попал в это дело, тот попал. Ну, теперь дипломаты должны возюкаться, выручать. Черт что, и сбоку бантик. Но тем не менее. Мы говорили перед тем, как уйти на перерыв, о стратегии Эмиратов в... В регионе Ближнего Востока, в том числе в регионе Красного моря, где Эмираты строят, ну, вот такую мини-империю, опираясь на наемников, опираясь на местные силы, на стратегию разделяя властвуй, на союз с Египтом, на взаимодействие с нами, на хорошие отношения с Израилем. Удивительным образом, Абу-Даби умудряется вот как-то решить все вопросы нетрадиционными для аравийских монархий путями. Ну, браво. Да, у них от фазы экспансии они уже переходят к фазе консолидации. Ничего не вспоминается. Ведь не только гигантские сверхдержавы когда-то владели миром, были и такие торговые империи, как Генуя, как Венеция. Если вы стоите на море, и у вас есть достаточно мозгов в голове, коварства, денег, знания и понимания того, как мир устроен, так вполне возможно, вы просуществуете куда дольше и куда богаче станете, чем какая-нибудь огромная страна, которая чухается из лаптей в сапоги и обратно. В конце концов, с венецианским государством только Наполеон покончил. Ну да, после Наполеона как-то так уже Венеция была сильно не той. А до того она вполне существовала. Продолжим. На самом деле Эмираты сейчас несколько сокращают свои операции в последние месяцы в Йемене и в Ливии, но это укрепление позиций. Они стягивают к опорным пунктам свои силы для того, чтобы в нужный момент развивать наступление. Надо сказать, что Мухаммед бен Заид, в отличие от Мухаммеда бен Сальмана, достаточно... агрессивного, очень порывистого наследного принца Саудовской Аравии. Ну, по истории с Джамалем Хашоги, извините, это было видно. То есть отношения он испортил напрочь с американцами и англичанами, несмотря на все симпатии к нему Трампа. Потому что, ну, не любит тебя, в конце концов, человек и сильно-сильно обижает. Ну, человек влиятельный, ну, зачем же его... убивать, на куски распиливать и в кислоте растворять.
И все это ладно бы у себя, а то в Турции.
И все это ладно бы в Турции, так ведь под запись.
Ну вот. А в Турции сама по-другому это... нельзя.
Да, дипломатическое представительство Саудовской Аравии в Турции, как выясняется, великолепно записывает все, что происходит в его стенах.
Конечно.
Турецкие спецслужбы, конечно, таким образом нарушают Венскую конвенцию и все остальные соглашения, но как-то им плевать на это.
Ну а что делать, конечно.
Компромат, тем не менее, у них есть. А вот Мухаммед бен Заед готов играть в долгую, взвешивать последствия и вероятные результаты. Смотрите на Йемен. Изначально Саудовская Аравия и Эмираты, при некотором небольшом участии Катара, в аравийской коалиции начали войну против хауситов на севере. Формально все было направлено на восстановление международно признанного правительства Мансура Хадди. Если, повторю еще раз, если вы называете какое-то правительство международно признанным, ну, значит, человек, возглавляющий это правительство, никто, и звать его никак. Что с Абдрабу Мансуром Хади и происходило? Он и живет на территории Саудовской Аравии, и его правительство там пребывает, и, строго говоря, чисто саудовский ставленник. А вот у Эмиратов с самого начала была другая повестка дня, чем у Саудовской Аравии. И предусматривала она создание в Южном Йемене государства-клиента с городом Аден, стратегическим портом, когда-то крупнейшей угольной базой, а заодно и каторгой Британии в Южных морях. Это же была британская колония, сначала относившаяся к Индии британской, колонии Бомбея, а потом уже и независимо в британском колониальном ведомстве. При том, что Аден – стратегический порт. Соответственно, это такое ключевое звено военной, торговой, портовой стратегии, идущей до Африканского рога и за его пределы. Объединение своих сил с южанами, с сепаратистами на юге страны, позволило в итоге сейчас вот Эмиратам взять под контроль Аден и остров Сокотра, который в Аденском заливе и связывает морские и торговые пути на Дальний Восток и в Африку. Причем это самое Сокотра, ну, там исторически шел путь миграции, потому что ключевой путь для контроля за кораблями, идущими через Баб-эль-Мандебский пролив. Опаньки! Вспоминаются времена Советского Союза, когда Аден был наблюдателем в Совете экономической взаимопомощи, когда на Сокотре был наш пункт материально-технического базирования, и наши археологи там работали, и Петровский очень хорошо знает Сокотру, директор Эрмитажа, и Наумкин, академик Наумкин, который вот над Институтом Востоковедения, тоже там когда-то раскопки вез. Еще про цвет местных рассказывал. А сегодня Эмираты де-факто взяли это под патронаж. Причем Мухаммед бен Сальман в итоге не продвинулся в борьбе с хауситами. И в основном его критикуют за эту кампанию. Вот саудовцы на севере, гражданское население глушат, инфраструктуру развалили, надо бы им оружие перестать поставлять. Про Эмират кто-нибудь хоть слово сказал? Нет. Саудовцев критикуют американцев в обеих палатах Конгресса. Эмираты вне критики. То же самое в Сомали и в Ливии, где саудовцев нет. А Эмираты не упоминают среди основных участников конфликта ни в Сомали, ни в Ливии, хотя они там один из главных поставщиков оружия в нарушении там всех решений ООН. Ничего. Мораль, уметь работать надо. Ну, теперь джингл.
Вести ФМ.
А вот и мы.
А вот и мы обратно. Ладно, давайте теперь сменим тему. Про Эмираты мы все проговорили. Как в свое время, да, у Стругацких была такая замечательная вещь у братьев. О голубях мы поговорили. Помните? Замечательная фраза. Лес, институт... А «Улитка на склоне».
Ой, это страшный рассказ. Ну, это очень страшная повесть.
А чем же она страшная? Она гениальная.
Ну, она гениальная, но очень угнетающая.
Она... Ну, слушайте, вы не жили просто в эти времена. Вы не помните, что такое химизация, которая там идет в качестве одержания и прочих разных. Люди, жившие в Советском Союзе в год Никиты Сергеевича Хрущева, понимают, о чем речь. Не случайно «Улитка на склоне» была в журнале издана, а потом долго-долго не выходила до самой перестройки. Это в журнале достаточно случайно. «Ангара», насколько я помню. Но оттуда остался навсегда эпиграф. «Тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх до самых высот». Подпись: «Иса, сын крестьянина». Все-таки один из братьев был астрономом, а второй-то японистом, переводчиком. И поэтому вот эта замечательная японщина, кое-где встречавшаяся,
очень украшала
их творчество. Ладно, но теперь немножко по моей кафедре уже из прошлого. Президент компании «Мираторг» призвал сократить квоты на привлечение мигрантов в 3-4 раза, сославшись в том числе, что именно это позволит увеличить зарплаты российским людям. Я первый раз в своей жизни сталкиваюсь с тем, чтобы кто-то из, ну, скажем так, олигархов среди аграриев, Мираторг – это, конечно, структура мощнейшая, олигархическая.
Да, суперкорпорация, конечно.
Кто-то из такого, из первых игроков списка Forbes внезапно начал заботиться о... как бы это назвал Умберто Эко, о простецах. А вот всей этой толпе, живущей где-то там, внизу, там, где не летают на честных самолетах, там, где вопрос о яхтах не стоит. Ну, знаете, как в старом анекдоте, вот... Посмотрел сегодня, продукты питания дорожают, ЖКХ дорожает, образование дорожает, бензин дорожает. Во всем этом есть только одна хорошая новость. Яхты подешевели.
Слава богу, да.
Да-да-да-да-да. И вот я впервые в своей жизни, на самом деле впервые, в своей уже достаточно долгой жизни, столкнулся с тем, что кто-то из верхних эшелонов нашего бизнеса вдруг озаботился, вдруг, с какого бодуна, озаботился тем, чтобы зарплаты у российского населения повысились. Ну, здесь есть две возможности. Возможность номер один. Человек терпел всю жизнь. Ему страшно хотелось высказаться. Ну, там, не знаю, служба пиара подгоняет прикормленных журналистов из профильных изданий поговорить о том, как коров выпасать там или как с мясом разбираться. И вот это наша великая латифундистская компания в лице начальства что-нибудь им говорит. Как правило, по написанному. Насколько я знаю наших олигархов, они не очень большие спикеры. Демосфенов, Демуленов, Цицеронов и прочих ораторов мирового значения я среди них не знал. Вариант номер два. товарищ получил предложение, от которого никак нельзя отказаться. То есть, ну, это нормально. Ну, кто-то из близкородственных или дружественных, или стоящих рядом, или стоящих над ним политиков предложил ему озвучить. Это нормальная схема. Пробрасывается какая-то идея. Вот выскажись. Скорее всего, она. Даже не буду предполагать, кто. Сразу скажу, идея не сработает. То есть она сработает только в том плане, что, конечно, весь тот бизнес, в том числе аграрный, строительный, какой только есть, из мелкого и среднего эшелона, она разорит к чертовой матери. То есть вполне возможно, что это хитрый ход для того, чтобы разорить конкурентов. Ну, например, вдруг решили выйти на рынок овощей или фруктов, или ягод, где вообще доминируют мелкие и средние фермеры. А без мигрантов там нет никакой работы. Сдохнет этот сектор. Целые отрасли сдохнут. Вполне такое тоже может быть. Если нет. У нас сейчас в стране от пика где-то 12-16 миллионов мигрантов снизилось до примерно 3,7. С начала года было зарегистрировано, насколько я помню, 3,7 миллиона мигрантов. Так получилось случайно, ненарочно, что я недавно смотрел эту статистику. Их нет. Это дикий дефицит. Вы не можете взять российских сотрудников, потому что они не пойдут работать. Вы не можете повысить им зарплаты, потому что ваши зарплаты на пределе рентабельности. Как правило, это зарплаты достаточно в низкомаржинальных отраслях. Разорить можно, повысить зарплаты нет. И никто на таких тяжелых, грязных, невыгодных работать, кроме мигрантов, работать не будет. Все. Идея популистская, идея яркая. Это да. Может, под выборы решили прокачать. Ничего хорошего из этого не будет.
Спасибо, Евгений Иванович. До свидания.
От трех до пяти.